от Иоанна 20-21. Иисус столько раз объяснил им, что я умру и воскрес, буду воскрес. И они как-то это не поняли. Чтобы когда он умер, они как-то в шоке. И вообще, когда он уже лежал там в гробе, они считали, что это уже все. И как-то они как-то шокированы, когда вот Иисус воскрес. Хотя он столько раз до того, что он умер, объяснил, что я умру, три дня буду лежать, и потом буду воскреснуть. There's something strange in all these records of the crucifixion and the resurrection that Jesus had told these people so many times that I will die, I will be dead for 3 days, and then I will resurrect. He told them this so many times, and yet when he dies, they're all sad and shocked, and then when he's resurrected, they are amazed, they're very surprised. So there was something in them, there was some psychological barrier to not believing that Jesus really had resurrected. Итак, вывод в таком, что, по-моему, есть какой-то психологический барьер против того, что надо просто так верить и принять, что Иисус умер, а воскрес. А почему есть такой барьер? Почему это было для них так сложно верить? And why is there this barrier? Why this difficulty in believing that he rose from the dead? Я предлагаю так. Почему? Потому что если Иисус воскрес, как Павел объяснил, и как Иисус сам сказал, если Иисус разве воскрес, значит, что у нас будет и также надежда воскресения. Если он воскрес, значит, я и тоже буду обязательно, если я во Христе. И как-то у нас есть какой-то барьер веры, что добрый вес может быть до таком степени добрый, что я сам буду точно жить вечно. Мы думаем, стоп. Мы считаем, да нет, подождите, наверное, я недостоин столько вот нюансов. Нет, если он воскрес, значит, что мы и так же будем воскреснуться и жить вечно. Now, I think this psychological barrier to believing in the resurrection in its real sense is because Jesus taught and Paul teaches that because he rose from the dead as our representative, we also therefore, if we are in him, will also rise from the dead and live forever. But we think, no, stop. But there must be a catch to it. It must be more difficult than that because I'm a sinner and I got all these problems and I don't know if that's really so simple. And so there is this barrier that we have, that we don't want to simply accept it because it implies too much for us that if he rose from the dead, so surely will I. Но это на самом деле, в том плане, так просто, так, что он умер и воскрес, и так я буду и тоже. Вы понимаете, почему я всегда ободряю людей креститься? Потому что через вот тот обряд человек показывается в том, что да, я согласен, он умер, я тоже и буду с ним умирать, он воскрес, я и также буду с ним воскреснуться. So you can see why we give such emphasis to the importance of baptism, that through that simple act we demonstrate that I believe that 2,000 years ago he died, he really existed, he really died, and he really resurrected, and I want to be one with him. And yet it's all almost too simple to believe. Я думаю, есть какая-то красота в 16-17 стихах. And I think there is something very beautiful in 16 and 17. Иисус говорит ей, Мария, она, обратившись, говорит ему, Равуни, это значит учитель. А до этого, в 15 стихе написано, что она думала, что это садовник. И спросила очень аккуратно, Господин, если ты вынес его, то есть труп отсюда, скажи мне, где ты положил его, я возьму его. In 15 there, she thinks that he's the gardener, and she speaks to him very politely and says, Sir, if you've taken the body away, please tell me where it is. And Jesus turns around and says, Mary. And she says, Rabbi, Master. То есть Иисус не стал как-то стоять там, блестящие такие одежды, как, допустим, картинки рисован, никак. Он не стоял там как-то с таком слава, он выглядел именно как садовник. значит, что он воскрес из мертвых, и как-то одет и был совсем обыкновенным одеждой. Now, what I think is so beautiful about this is that Jesus rose from the dead, and he didn't dress himself up in white shining garments like the pictures make out, but that he dressed himself as a working man, as a gardener, so that Mary thinks that he's the gardener, and she says, "Sir, where did you take him? Where did you take the body?" Итак, в этом я вижу, что есть какое-то смирение даже у Бога. I see in this what I would call the humility of God, что он как-то не сделал таким трубами и вот такое вот реклама, что вот мой сын воскрес. Нет, Иисус воскрес очень, как сказать, очень обыкновенно. So there was no great trumpets and no ceremony. Jesus came out of the grave and dressed himself just like a gardener, like a working fellow at work. И мне кажется, что Иисус знал, что из-за того, что он воскрес, конечно, было какое-то расстояние между он и нами, но он это очень не хотел. И он поэтому сказал в 17 стихе, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Типа как Бог все равно является для меня, Отец и Бог, как Он является и для вас. То есть, факт того, что Он воскрес, факт того, что у Него есть сейчас вечная жизнь, Он не хотел, что мы думали бы, что есть какое-то огромное расстояние между нами сейчас. Нет. And so there is a theme, I think, in these chapters of him wanting them not to be put off by the distance which there was now between him and them, that he had eternal life and they didn't. But he didn't want them to think that, and doesn't want us to think, that he's somehow beyond us. That's why he dressed in this very ordinary way. And he says in 17, I'm ascending to my Father and your Father, my God, who is your God. So the way he talks about God as his God, it's not only an evidence that Jesus is not God himself, but it shows that he really wanted us to understand that the relationship that he has with God as God and Father is analogous to the relationship that we can have with him today. Я думаю, что это объясняет одну момент, 21 глава, 5 стихе. And this, I think, explains something in chapter 21, verse 5. Матфеяна, 21 глава, 5 стихе. Согласно нашего перевода написано, Иисус говорит им, дети. Это когда они там на рыбалку. Иисус кричал, дети. And it's verse 5, maybe 21. Jesus said to them, children, do you have anything to eat? That's how it is in our translations. Ну, конечно, в Библии написано, Новый Завет написано, по крайней мере, на греческом языке. And, of course, the New Testament is written in Greek. И тот слов, который переведено здесь, дети, очень сложно перевести. И людей, ну, специалистов как-то спорили об этом. Зачем есть такое на греческом языке совсем не литературный слов? Это жаргон. Это... Ну, уличный вот такой жаргон. Лучше перевести «ребят», чем «дети». Но как-то переводчики не знали, что делать с этим словом. So, you know, the New Testament is written in Greek, and the Greek word that is behind that word that's translated «children» is a difficulty, because it's not a word that would normally be used in literature. It's a slang word. It's a street word, and you can only really translate it as guides or fellows. It's jargon. So Jesus is there on the shore, and the disciples are fishing, and he shouts out to them with this very slang kind of word, guides, fellows. You got anything to eat? Итак, Иисус там на берегу и кричал к этим ученикам там в лодке, типа ребят. Парнучки, у вас кое-есть что кушать? И вот вопрос, почему тогда он использовал такой жаргон? And so the question is, why did Jesus use such a kind of street word, such slang? Я думаю, он это сделал. чтобы, по крайней мере, убедить им, что хоть я Сын Божий, хоть я воскрес, я все равно очень даже с вами. Один в этом плане из вас. I think he did it to emphasize to them, or try to emphasize, that look, although I have resurrected from the dead, and I am the Son of God, and I've got eternal life, I desperately don't want there to be a sense of separation between you and me. I am one of you in that sense, and I know street language and jargon and slang, and I can call people guys and fellas and the rest of it just as much as you can. То есть Иисус до сих пор такой, что Он там в небе, и Он смотрит на нашем зале, что мы все здесь, читая Его слов, и Он очень не хочет, что мы думали бы, что Иисус как-то отделенный от нас. Он очень с нами. So Jesus is looking down into this hall and he sees us all sitting here, and he does not want us to feel that, ah yeah, well, he's kind of different to us now, he resurrected and he's actually up in heaven. He knows that, but he doesn't want us to feel that difference. He wants us to feel his presence near and to recognize that he is a man who, although he is now with the nature of God, is very much identified with us. Итак, обратно, 20 глава, 23 стих. Let's just go back to chapter 20, verse 23. Иисус отправил ученики, то есть Он воскрес, но Он имел в виду, что уходите сейчас, надо передать то, что случилось. Нельзя просто здесь садить как-то пассивно. Все этих евангелистов так и писали, что вот Иисус воскрес, и вот ты не сможешь просто спокойно, равнодушно садить. Надо вот передать тот новость кому. So all the gospel writers are the same, that Jesus resurrected from the dead, and the point is, you can't be passive to that. You must go and do something and share that news with others. Вы знаете, что Евангелие от Иоанна немножко отличается от других евангелистов, потому что Иоанн пишет об одно и то же событие, но из более духовной перспективы. You know that Gospel of John is a bit different to the other Gospels. They all record the same thing, but John records the same things, using more spiritual and abstract and indirect language. Итак, здесь в 23 стихе, когда Иисус сказал: кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Я думаю, что это его эквивалент. О том, что от Матфея, от Марка, от Луки написано. И что когда Иисус воскрес, Он отправил своих учеников по всему миру, чтобы проповедовать прощение, которое есть возможно из-за того, что Иисус воскрес. А здесь Иоанн писал об этом чуть по-другому. Он имел в виду, что если мы не будем тогда проповедовать тот воскресение Иисуса, то у людей не будут прощения грехов. А если мы будем поделить тот новости с людьми, то они получают, приобретают для себя прощение. А если нет, то мы не будем дать им прощение. В этом плане видим до такой степени спасение и прощение другого человека сейчас лежит на наших руках. Дело в том, что несмотря на то, что все это воскресенье сделать, чтобы прощение возможно, если мы не будем поделить тот новость с другими людьми, то они будут все равно умирать, не зная об этом. So I think verse 23 is the equivalent of what you got in Matthew, Mark and Luke, where after the resurrection, Jesus tells them to go out into all the world and to preach forgiveness of sins in his name because of the resurrection. But now John puts it like this in his version of it: whoever sins you forgive, they're forgiven, and whoever sins you keep, they're kept. I think he's saying that if you take that message of the resurrection and forgiveness to other people, then they will receive forgiveness of their sins. But if you don't do that, then they will die in their ignorance of the resurrection and they will not receive that forgiveness. So in that sense, the salvation of a third party, to some degree, in our hands, that if we do not take the gospel to people the good news of this resurrection and the forgiveness that it's enabled, then they will not get it. And they will die in their sins. And so we have a huge amount of responsibility put into our hands.
Опять в 25 стихе видите, как они просто очень не хотели верить. Хотя Иисус столько раз уже предсказал, что так и будет.
И тот ученик это Фома сказал, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. So you see in verse 25 how they really struggle to believe, how Thomas says, unless I see in his hands the marks on the nails and put my finger into the marks of the nails and put my hand into his side, I will not believe.
Итак, видите, в 27 стихе, когда Иисус явился.
And so you see verse 27, when Jesus appears to him, он сказал, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. То есть перст, это, ну, пальцо, это как-то правильно вот размер, чтобы вложить именно на ран из гвоздей.
So he says in 27, give me your finger and put it into my hands. Now a finger would have been about the right size to fit in the marks that were made by the nail.
Потом 27, подай руку твою и вложи в ребра мой.
То есть, где они пронзили его бок копьей, это было бы довольно большое, ну, место там. Итак, он сказал, подай рук. Не перст, но рук. Потому что тот дир, который сделан будет там копьем, довольно большой.
So you see verse 27, he says, give me now your hand and put it into my side. He doesn't ask for his finger, he asks for his hand, because the spear would have made a hole in the side, which was about the size of Thomas's hand.
Потом Иисус сказал что-то, которое очень связано к нам.
And then Jesus says something so relevant to us in 29.
Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженные, не видевшие и уверовавшие. Это вот каждый человек здесь.
И когда утром все сказали друг другу, Иисус воскрес.
Знаете, если мы это искренне сказали, я верю, что мы это искренне сказали, не просто по ритуалу, вот, Бог и Иисус там в небе очень-очень радовались из-за этого. Блаженные, не видевшие, потому что мы не видели, что Иисус воскрес. Мы даже Иисус ни разу не видел. Блаженные, не видевшие и уверовавшие.
Итак, факт того, что мы веруем в Бога, мы веруем, что Иисус на самом деле воскрес, это для Бога, для Иисуса, это огромное, это имеет огромное значение.
So blessed, verse 29, are those who have not seen and yet have believed. And that, of course, is us, that we have not seen Jesus, we have not seen the resurrection, and yet we believe in it.
And so when this morning, as Easter Sunday, we greeted each other with the saying that Jesus has risen, and we answered each other, in truth he has risen. We were, I think, making the heart of Jesus and of God so happy.
That's an amazing thought, that we could make God and Jesus so happy that they see that we are the ones who have believed, although we have not seen.
Итак, 21 глава закончится с этой историей у Петра, да? Когда три раза Иисус явился к нему и сказал, и спросил, но дал ему вопросом, любишь ли ты? И почему три раза? Помните, что Петр отрекся от Иисуса три раза. Три раза он сказал, я ему не знаю. А помните, это случилось возле, ну, они стояли в таком огне, и они все, ну, было холодно тут ночью.
и возле тот огонь, потому что они все стояли там, подогреться немножко, он 3 раза сказал, что я тот человек не знаю. А здесь опять, видите, в 9 стихе, 21 глава, 9 стихе, он опять стоял возле огня, потому что Иисус сделал огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. And so you remember that Peter denied Jesus 3 times, and he did this standing by that fire made out of coals that night when it was cold, and they stood around this fire of coals warming themselves, and 3 times he says, I don't know him. And here in verse 9 again, he's standing by the fire of coals with Jesus, and so Jesus, as it were, undoes those 3 denials by asking him these 3 times, do you love me? И, конечно, он отвечал, что да, я люблю тебя. And of course Peter answers, yes, I love you, of course. И каждый раз Иисус отвечал так, паси агнец моих. And every time Jesus replies, so feed my lambs, or feed my sheep. Кто является тогда овцы или агнцев, вот Иисусовы? So who then are the lambs or the sheep of Jesus? Это, конечно, каждый верующий человек. Каждый человек здесь. So who are those lambs, who are those sheep of Jesus? They are us, every one of us here, all the believers in Christ. И если тогда мы любим Иисуса, мы не сможем как-то быть равнодушным к другим. Знак нашего любви для Иисуса – это наши действия к нашим братьям и сестрам. So we can't just love Jesus as an idea on our own. Just sit in our apartment and say, yep, I love Jesus and I believe he rose from the dead. It's not enough to do that, because every time that Peter says, yes, I love you, Jesus says, so do something for my people. Feed my sheep, feed my lambs, etc. So we cannot love Jesus and not love those that are in him. Иисус сказал в его притче от Матфея 25 глава, что поскольку мы как-то сделали кое-что для наших братьев или сестер, или не сделали, мы как-то сделали или не сделали к Иисусу, он будет сказать, когда я хотел пить, ты не дал меня. И они будут отвечать ему, а как, разве мы не дали тебе пить? И он будет отвечать, поскольку ты не дал братья мою, ты не дал мне. Итак, наше отношение к друг другу – это прямо наше отношение к Иисусу. This is very similar to what Jesus said when he said that in his parable that in the last day he will say to people, when I was hungry you didn't give me anything to eat. And people will say, but when was that? And he will say, when you didn't give to my brother or sister. And he says, even the least of these my brethren are me. And so our attitude to the brothers and sisters of Jesus is our attitude to him, and this will be the basis of our final judgment. So do you love him? Feed his sheep. И закончится немножко странно, 21 глава. And chapter 21 in one sense finishes a bit strange. Иисус ходил, и Петр, и Иоанн следовали за Него. Jesus is walking, and Peter and John are following him. И 20 стих, Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, который любил Иисуса, это Иоанн. Verse 20, Peter turns around and notices that John is following. Иисус отвечал, что это ни при чем, не обращая внимания. 22 стих, ты иди за мною. And Jesus says, don't worry about that, you follow me. Я думаю, что мы тоже так и сделаем. Мы начинаем ходить за Иисусом, а мы как-то смотрим обратно. Мы начинаем думать, а как с ним, а что с нее, это не то, зачем это, почему это. И Иисус постоянно хотел, что нет, надо сосредоточиться, идти за мною. Это как Петр, это даже второй раз, как, когда у Петра был такой проблем. Потому что помните, когда он был в шторме, в лодке, Иисус сказал, иди ко мне. Он начинал идти, смотрел только на Иисуса, а потом он заметил, что ветер очень сильный. То есть он не смотрел на Иисуса, он смотрел по сторонам и сразу начинал утонуть. And this is the second time that Peter made this mistake when he was in the storm in the boat and Jesus says, come to me on the water. Peter walks on the water and he's looking at Jesus and that's fine. But then he starts to notice that the wind is strong. That is, he takes his eyes off Jesus and sees the wind blowing some other object. Or maybe he looks back to the boat. And then he starts to sink. Итак, урок в том, что нам должны сосредоточиться именно на Иисусе. Если Он умер для меня и воскрес для меня и придет для меня, надо смотреть прямо туда. And so, if the Lord Jesus really has died for me and rose for me and is coming back for me, whilst we are to love our brothers and sisters, in the end, it is a personal following of Jesus. And so, Jesus rose, and he, in a sense, he rose for me. It's a very personal thing. Just as he died for me, he also resurrected for me. Итак, в одном плане это очень, можно понять, на совсем личном масштабе, что он умер для меня. А не только умер для меня, он и тоже воскрес для меня. Значит, что его воскресение является очень вот личным моментом для нас. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Там есть, ну, написано о преломлении хлеба. I'm going to read 1 Corinthians 11, from 23 to 29, which speaks about the bread and wine. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, въедите, все есть тело мое за вас ломимое. Все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда поблагодарим Бога за хлеба. Юрий, сможешь за хлеба?
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день. Это очень радостный день, когда мы можем действительно благодарить Тебя всей душой за то, что Иисус Христос, наш Учитель, воскрес и дал этим самым пример каждому из нас преломить хлеб и сделать то, что мы, в принципе, могли бы делать каждый день. Воскресать от старой жизни к новой, свои грехи, грехи пожалеть свои грехи и быть новыми людьми. Мы благодарим Тебе, Отец Небесный, преломляем этот хлеб и вспоминаем Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо.